Династия Иуя. Проповедники, обеспечив триумф яхвизма внутри страны, столкнулись с проблемами за ее пределами. В Сирии в 842 году до н.э., то есть в год мятежа Иуя, тоже произошел переворот. Винодат II был убит одним из своих приближенных по имени Газаил, Азаил. Очевидно, Елисей тоже приложил к этому руку, ибо убийство царской особы казалось ему эффективным способом устроить, по крайней мере, временный хаос в стране. К несчастью для него и Израиля, это не произвело ожидаемого эффекта. Газаил захватил трон и оказался весьма неплохим правителем. Более того, год потрясений для всех трех монархий – Сирии, Израиля и Иудеи – не остался незамеченным в Ассирии. Прошло 10 лет с тех пор, как эта восточная держава потерпела поражение у Каркара, но Саламансар III все еще был на троне, и теперь он решил отомстить. Его войска напали на Сирию и Северный Израиль и осадили Дамаск. Дамаск отчаянно сопротивлялся, а у Ассирии тем временем возникли неприятности на других границах. Саламансару пришлось удовлетвориться солидной контрибуцией, и после этого он ушел. Однако в честь своей победы он воздвиг монумент, черный обелиск, на котором были перечислены все цари, заплатившие ему дань. Среди прочих в этом списке упоминался и Иуй, записанный как сын Амврия. Так обычно именовали ассирийцы израильских правителей, несмотря на то, что Иуй вырезал всех потомков Амврия, до которых смог добраться. Что касается Финикии, то она тоже потеряла шанс заполучить религиозную власть над Израилем, Иудой и Сирией. У нее были свои проблемы. Хотя Финикия и помогала в битве при Каркаре, потом, когда Саламансар вернулся в тот беспокойный 842 год до нашей эры и оказался более удачлив, ей все равно пришлось заплатить дань. Нет, будущее Финикии было на морях. Весь IX век до нашей эры Финикия оставалась единственной крупной морской державой в Средиземноморье и являлась монополистом морской торговли. В 814 году до нашей эры, общепринятая дата, город Тир фактически положил начало городу более великому, чем он сам. В том году партия тирских колонистов, возглавляемая согласно преданию Дидо, сестрой тирского царя, основала город всего в нескольких милях от Утики, на африканском берегу западнее Сицилии, город, равный по величине современному Тунису. Финикийские колонисты назвали его Карфадашт, новый город, видимо, потому что Утика была старым городом. Для римлян в последующие века это название превратилось в Карфаги. Римляне называли карфагенян Пуни. Таков их вариант греческого слова «финикиец», поэтому прилагательное «пунический» эквивалентно слову «карфагенский». Ну а что в это время происходило в Израиле и Иуде? Ассирия представляла опасность, но она по-прежнему занималась другими своими границами, но после смерти Саламансара в 825 году до н.э. ее мощь снова уменьшилась. Финикийские города были богаты и не стремились восстановить свои религиозные позиции в Израиле и Иуде. Главным врагом оставалась Сирия. Хотя Сирия и пережила переворот в 842 году до нашей эры, за ним не последовало никаких внутренних религиозных сдвигов. Она восстановилась после ассирийского набега гораздо быстрее, чем Израиль, в котором Иуй искоренял тирский культ и старался насадить яхвизм. Газаил, узурпировавший царский трон в Сирии, реорганизовал армию и отправил ее на юг воевать против слабых яхвистских государств. За одну военную кампанию он отобрал у Иуя всю территорию Трансиордании. Земли, принадлежавшие израильтянам со времен судей, оказались под властью Дамаска. Другая часть сирийской армии пробилась к побережью и установила свое господство над городами филистимлян. К концу правления Иуя, он умер в 814 году до н.э., когда был основан Карфаген, Израиль и Иуда оказались запертыми между рекой Иордан и Мертвым морем на востоке и прибрежной долиной на западе. Их власть даже над горной частью страны была оставлена им после выплаты дани Сирии. Когда Иохас, сын Иуия, занял в 814 году до нашей эры его место на троне, все выглядело так, будто Израиля и вовсе нет. Газаил в последние годы своего правления мог не один раз взять Самарию. Для Иуды тоже наступили тяжелые времена. При Иоасе, мальчике-царе, который, видимо, представлял чудом выжившую династию Давида, это было затянувшееся поражение. Газаил, царь Сирии, угрожал Иерусалиму и увел свои войска, только заполучив большую дань. Не лучше обстояли и внутренние дела. Можно предположить, что в первые годы юный царь находился под властью первосвященника, спасшего его и сохранившего ему жизнь, или, возможно, избравшего его на роль выжившего члена Давидовой династии. Повзрослев и облачившись в царскую мантию на десятилетие, он стал нетерпимым. Когда Иодай умер и первосвященником стал его сын, Иоас утвердил свою независимость и ловко подстроил так, чтобы нового первосвященника забили камнями насмерть. Это лишило его поддержки священнослужителей. То, что он потерпел поражение от Газаила и вынужден был заплатить дань из сокровищ храма, нанесло еще один удар по его популярности. В 797 году до нашей эры его убили во время военного мятежа. Рок, которого он предположительно избежал в 842 году до нашей эры, если верить Иодаю, настиг его примерно полвека спустя. О чем мог размышлять Елисей? Мятежи, которые он организовал в 842 году до нашей эры, обернулись против него. Именно неяхвист Газаил оказался в наибольшем выигрыше. Тем не менее, у яхвизма по-прежнему были приверженцы в Израиле и Иуде. Как бы ни сократились территории этих государств, и это, пожалуй, удовлетворяло лидера партии проповедников. Он дожил и до дней, когда увидел, как ситуация вновь изменилась. Газаил умер в 806 году до нашей эры, вскоре после того, как быстренько прибрал к рукам всю западную часть плодородного полумесяца. Ассирия пребывала тогда в упадке, но даже одного резкого удара ее хвоста было достаточно, чтобы расколоть запад. Всего через несколько месяцев после смерти Газаила ассирийская армия окружила, а затем захватила Дамаск, заставив его заплатить большую дань. Сирия пыталась сохранить свою независимость, но десятилетие ее имперского величия закончилось и уже никогда не восстанавливалось. Когда в 798 году трон Иохаза в Израиле унаследовал его сын Иоас, новый правитель обнаружил, что ситуация кардинально изменилась. В Сирии царило смятение, и в возобновившейся войне между ними Израиль одержал верх. Его войска разгромили в трех сражениях Винодада III, сына Газаила. Израиль восстановил то положение, которое он занимал при Ахаве, и Елисей, скончавшийся примерно в 790 году, прожил достаточно долго, чтобы стать этому свидетелем. Династия Давидова, или то, что за нее принимали, тоже возродилась после смерти Газаила. За убийством Иоаса в Иуде последовало восшествие на престол его сына Амасии. Амасия сумел одержать ряд побед над Эдомом и восстановить власть Иуды над этой страной, которая лишь полстолетия продержалась независимой. Затем, примерно в 786 году до нашей эры, оба яхвистских государства, Израиль и Иуда, управлялись каждое своим царем, завоевывая и восстанавливая былое могущество. То, что они пробуют свои силы друг на друге, было практически неизбежно, и это впервые со времен царствования Ваассы, то есть за век с четвертью. Агрессором, очевидно, стал Амасия, царь иудейский. Как вскоре выяснилось, Иуда опять оказалась слабее. В битве при Вифсамисе в 15 милях от Иерусалима Израиль одержал победу. Амасию взяли в плен и заставили согласиться на временную оккупацию Иерусалима. Часть городских укреплений была разрушена, а храм разграблен. Хотя Иуда и сохранила собственного царя и в какой-то степени самоуправление, но стала зависимой от Израиля, что весьма напоминало времена правления Амврия и Ахава. Иоас, царь израильский, умер в 783 году до нашей эры. Трон унаследовал его сын Иеровоам. Так как был уже Иеровоам, царствовавший в Израиле после смерти Соломона полтора века назад, новый царь известен в истории как Иеровоам II. Он завершил завоевание отца, заставил Сирию платить дань и обеспечил господство Самарии над западной половиной плодородного полумесяца, как четверть века назад, когда при Газаиле над ней властвовал Дамаск. Во времена правления Иеровоама II начались новые религиозные перемены. После смерти Елисея партия проповедников утратила свою силу, но появились новые религиозные лидеры. Они не были столь заинтересованы в признании определенных ритуалов или в том, чтобы та или иная группа священников управляла главными храмами. Их целью была социальная реформа, но с религиозным оттенком. Их по-прежнему называли пророками, но в отношении них это слово означало уже не экстатического дервиша, а яростного сторонника реформ, призывающего народ покаяться в своих грехах и предупреждающего о Божьей каре, если они этого не сделают. Первым из этого нового поколения был Амос, иудейский пастух. Он примерно в 760 году до нашей эры осмелился в израильской святыне Вефиле, Бетеле, осудить тамошний культ как идолопоклонническую разновидность яхвизма. Более того, он обвинил эту религию в том, что она придает большее значение ритуалу, нежели благопристойной жизни. Он приводил слова Господа, который говорил: «Ненавижу, презираю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток». Немногое удалось сделать Амосу. Священник Вифильского храма велел ему вернуться в Иуду и оставаться там, что тот, очевидно, и сделал. Не изменился и израильский вид яхвизма. Речи Амоса, тем не менее, сохранились, хотя мы не можем знать, насколько сильно они были изменены позднейшими редакторами. И входит ныне в Библию как книга пророка Амоса, старейшая из книг, записанных в современной Библии. Вскоре после Амоса израильтянин Осия тоже читал проповедь, в которой больше выражалась забота об этических ценностях, чем о ритуальных. Его проповеди пришлись на последние годы правления Иеровоама II, и их можно найти в книге пророка Осии. Он единственный израильтянин, чьи высказывания сохранились в различных пророческих книгах Ветхого Завета. Все остальные пророки, включая Амоса, были иудеями. Во времена правления в Израиле Иеровоама II побежденный царь Иуды Амасия, как и его отец, пал жертвой военного заговора и был убит в 769 году до нашей эры. Его сын Азария, более известный под именем Азия, унаследовал его трон. Азия правил Иудой, остававшейся марионеткой в руках Израиля, и не пытался изменить ситуацию, и на самом-то деле Иуда в этих условиях процветала. Азия заново отстроил фортификационные сооружения Иерусалима, разрушенные во времена царствования его отца. Он взял под свой контроль некоторые филистимские города-государства и восстановил морской порт Эйлат на Красном море, имевший большое значение во время Соломона. Оживление торговли способствовало процветанию Иуды. Однако была в Иуде одна внутренняя проблема – соперничество между царем и первосвященником. В Израиле такая проблема не стояла, ибо царь был верховной властью. В Иуде же Иерусалимский храм обладал уникальным влиянием, и первосвященник всегда был силой, с которой приходилось считаться. Давид и Соломон, разумеется, не терпели сумасбродств первосвященников. Они назначали и смещали их по своей воле и, если хотели, руководили торжественными жертвоприношениями. Однако при Аталии такое положение в какой-то степени нарушилось. Пока царствовала Аталия, первосвященник был единственным лидером яхвистов в Иуде. Когда на трон ребенком был посажен Иоас, первосвященник стал главной властью. С тех пор иудейские цари полстолетия вели борьбу за восстановление своей власти, а первосвященники препятствовали им. Иоас и Амасия были убиты, и вполне возможно, за этими заговорами стояли священники. Азия тоже пытался установить верховенство царской власти над священнослужителями, тем более что успехи его правления, как военные, так и экономические, по-видимому, обеспечили ему популярность. Он даже попробовал наблюдать за жертвоприношениями в храме, подчеркивая тем самым свою власть над первосвященником. Попытка не удалась. Подробности нам неизвестны. Судя по всему, к концу 34 года своего правления он стал недееспособным и вынужден был жить в изоляции. С 749 года до нашей эры его сын Иофам управлял в качестве регента. Возникла легенда, и ее сохранили редакторы библейских книг, которые, разумеется, душой и сердцем были на стороне первосвященников и противились претензиям царских особ, что Азию поразила проказа, а это лишало его права даже входить в храм. Более того, предание гласило, что проказа поразила его в тот момент, когда он попытался руководить богослужением в храме. Это была окончательная победа первосвященника над царем. Со времен правления Азии первосвященник стал высшей властью для тех, кто поклонялся Яхве, а царю, если он хотел независимости, нужно было отвернуться от яхвизма. Многие так и делали. Эта победа первосвященника, как описано в Библии, серьезно повлияла на будущую историю, когда в средние века у христиан шла непрерывная борьба между церковью и государством.